Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, сегодня мы будем говорить о деньгах, о том, каким образом воскресение Иисуса Христа меняет наше отношение к деньгам. Каким образом воскресение Иисуса Христа, деньги из той цели, которую они очень часто становятся в нашей жизни, превращают вновь в средства. Потому что деньги обладают удивительной способностью. Деньги обладают способностью искажать реальность вокруг нас. Простой пример. Нам достаточно легко признаться в каких-то грехах в нашей жизни, но нам очень сложно признаться в таком грехе, например, как жадность. Мы всячески оправдываем нашу жадность, мы говорим о том, что нет, я не жадный человек, я на самом деле очень бережливый человек, я очень рачительный человек, у меня нет проблемы с деньгами, я просто очень-очень рачительный человек. Признаться в том, что я жадный человек, нам очень сложно. Деньги искажают нашу реальность, искажают восприятие того, как мы смотрим на мир вокруг нас, обещая намного больше, чем они на самом деле могут нам дать. Мы смеемся над деньгами, мы смеемся над всеми этими примерами. Классический пример, да, то есть вы все помните «Золотой теленок», Ильфа и Петрова, все помните этот вопрос, да, который задает Остап Бендер. «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?» – спросил Остап. «Только подсчитайте все». 100 рублей, ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще для счастья. Ясно, чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, не смело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно 6400 рублей, и что с этой суммой ему будет на самом деле на свете очень хорошо. Мы обожаем этот момент. Мы обожаем вот этот вот диалог Остапа Бендера с Шурой Балагановым по одной простой причине. Мы понимаем, что 6400 рублей не хватит для полного счастья. Вот эта вот фраза Рокфеллера, да, на тот момент самого богатого человека на Земле, первого миллиардера, наверное, долларового миллиардера в мире, когда его спросили, сколько вам нужно денег для счастья, он говорит, еще чуть-чуть больше, чем у меня есть сейчас. Вот это нам понятно. Видите, как деньги искажают наше восприятие реальности? Видите, как мы смотрим на окружающий нас мир совсем другими глазами, и при всем при этом у нас нет проблем с деньгами. У нас нет проблем с отношением к деньгам, потому что деньги искажают наше восприятие окружающего нас мира. Именно поэтому интересно посмотреть на проповедь Иоанна Крестителя, когда к нему приходят люди, и они спрашивают его, что нам нужно сделать, мы готовы покаяться, и каждый раз, обращаясь к людям, которые собрались вокруг него, каждый раз Иоанн Креститель возвращается к деньгам. Говорит, измените отношение к деньгам. Давайте в почтение Господа и снова его прочитаем, эту проповедь Иоанна Крестителя. Мы прочитаем сначала из 3 главы Евангелия от Луки, а потом вернемся буквально на один стих в Евангелии от Иоанна. Иоанн говорил толпам, которые приходили принять крещение от него, «Делами докажите искренность вашего покаяния». «Что же нам делать?» – спрашивал народ. Иоанн отвечал, «Тот, у кого две рубахи, пусть отдаст одну тому, у кого нет вообще, и тот, у кого есть еда, пусть сделает то же самое». Сборщики налогов тоже приходили принять крещение. «Учитель», – спрашивали они, «что нам делать?» «Не требуйте с людей больше, чем положено», – говорил он им. Спрашивали его и солдаты, «А что делать нам?» Иоанн отвечал, «Не вымогайте у людей денег силой и угрозами, никого ложно не обвиняйте и довольствуйтесь своим жалованием». Народ был в напряженном ожидании, и всех интересовало, не Иоанн ли Христос. На это отвечал Иоанн им, «Я крещу вас водой, но тот, кто придет, могущественнее меня, я даже не достоин развязать ремни его сандалий, он будет крестить вас Святым Духом и огнем». И в Евангелии от Иоанна. Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и сказал, «Вот Божий ягненок, который заберет грех мира. Это о нем я говорил, тот, кто идет за мной выше меня, потому что он существовал еще до меня». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, не только увидеть, что все мы склонны переоценивать деньги. Помоги нам, Господь, уйти сегодня другими. Измени нас щедростью Своею, измени нас своей смертью и своим воскресением, чтобы деньги из цели в нашей жизни вновь стали средством. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. прошлый раз мы говорили с вами о том, каким образом воскресение Иисуса Христа из мертвых покоряет жизненные шторма в нашей жизни. Мы увидели с вами, что воскресение Христа помогает мне преодолеть естественные шторма, которые возникают в моей жизни. Мы увидели с вами, что оно помогает простить тех, кто вызывает шторма в моей жизни. Оно помогает мне покаяться за те шторма, которые я создал в своей жизни сам. Наконец, оно помогает посмотреть на то время, когда не будет штормов. Когда Иисуса просят о знамении, просят еще об одном чуде, Он говорит, вам не будет другого чуда, кроме знамения Ионы. Того пророка, который попал в шторм, того пророка, который, попав в этот шторм, потонул в этом шторме, Иисус говорит, вам не будет другого знамения от Меня, кроме знамения того, что Я войду в самый страшный шторм, не только моей, но и вашей жизни. И войдя в этот шторм, я потону. Я умру в этом шторме для того, чтобы каждый из вас мог обрести жизнь вечную. Воскресение Иисуса Христа помогает нам преодолеть вот эти вот жизненные шторма. И если быть предельно честным с собой, с окружающими нас людьми, то очень часто наши шторма возникают либо из-за недостатка денег в нашей жизни, либо из-за изобилия денег в нашей жизни, либо из-за того, что нам кажется, что тот шторм, в котором мы оказались, можно было бы решить, только если бы у меня было чуть больше денег, только если бы я мог распорядиться этими деньгами чуть-чуть по-другому. Поэтому посмотрите на интересную особенность. Когда Иоанна спрашивают, что нам делать? Что нам сделать для того, чтобы покаяться? Что нам сделать для того, чтобы измениться? Что нам сделать для того, чтобы преобразиться? Две вещи, которые мы видим в его проповеди. Первое. Обращаясь ко всем, он говорит, всем нужно изменить отношение к деньгам. Обращаясь ко всем, он говорит, все должны смотреть на деньги, как будто они не ваши. Все должны быть щедрее с этими деньгами. Обращаясь к сборщикам налогов, он говорит, вам нужно быть довольным вашим жалованием. Вам не нужно брать с людей больше. Вам не нужно быть жадными. Вам нужно изменить отношение к деньгам. Обращаясь к солдатам, он говорит, не идите на компромисс со своей совестью, не используйте свое положение в корыстных целях. Измените ваше отношение к деньгам. И кажется, что все очень просто. Все, что мне нужно для покаяния, это просто изменить мое отношение к деньгам. Проблема в том, что как только мы пытаемся изменить наше отношение к деньгам, мы видим, насколько это сложно. Клайв Льюис говорил о том, что никто не понимает, насколько он плох, до тех пор, пока он не пытается быть хорошим. И вот только когда мы пытаемся быть хорошими, мы вдруг видим, насколько это невозможно. Нам кажется, что да, изменить отношение к деньгам – это очень просто. Раздать половину того, что ты имеешь. Половину как-то… Может быть, мы начнем с каких-то небольших пожертвований? То есть мелочь отдать? Ну, половину. Как-то много. Видите проблему? Мы пытаемся изменить наше отношение к деньгам, и мы сразу видим, что мы не можем изменить наше отношение к деньгам. Мы пытаемся что-то сделать с этим, и мы видим, что мы не в состоянии ничего сделать с нашим отношением к деньгам. Именно поэтому деньги – это не способ обретения спасения. Деньги – это не способ того, как мы на самом деле каемся. Иоанн сам говорит, делами докажите ваше покаяние, проявите на практике то, что вы покаялись внутри, то, что вы покаялись в вашем сердце, проявите на практике ваше покаяние. Деньги – это индикатор, это лакмусовая бумажка. Иисус говорит о том, что где твое богатство, там и твое сердце. Это лакмусовая бумажка того, где наше сердце. Иоанн показывает, что мы не можем изменить наше отношение к деньгам. Именно поэтому его проповедь не заканчивается на том, что вам нужно изменить отношение к деньгам. Его проповедь заканчивается на том, что вы попытаетесь, у вас не получится. И тогда, когда вы попытаетесь, и тогда, когда вы не сможете, я хочу, чтобы вы посмотрели на Христа. Чтобы вы посмотрели на ягненка. Первый образ, который использует Иоанн, он говорит, вот идет Иисус Христос, вот идет ягненок. Он умрет за наши грехи. Но он не просто умрет. Иоанн не ограничивается этим. Он говорит о том, что он умрет. И дальше он говорит о том, что он идет крестить вас Духом Святым. Тем, что происходит на день Пятидесятницы. Тем, что происходит после воскресения Иисуса Христа. Иоанн говорит, нам нужно всем изменить наше отношение к деньгам. И тогда, когда у нас не получится, нам нужно посмотреть на Христа, который умрет за нас. И не просто умрет, но воскреснет. И не просто воскреснет, но даст нам Духа Святого. И вот тогда, доверившись Ему, мы на самом деле посмотрим на деньги совсем по-другому, чем мы смотрим на них сейчас. Каким образом на практике воскресение Христа меняет наше отношение к деньгам? Четыре вещи, о которых мы поговорим сегодня. Воскресение Христа деньги превращает из цели в средство тем, что призывает нас быть распорядителями. Если вы записываете себе в бюллетене, запишите сейчас. Первое – призывает нас быть распорядителями. Второе – помогает мне быть щедрым. Третье – позволяет мне быть довольным, удовлетворенным моим материальным состоянием, а это отнюдь непросто. И, наконец, последнее, четвертое – воскресение Христа побуждает меня быть честным. Побуждает меня быть честным. Проповедь Иоанна Крестителя начинается с того, что Иоанн, обращаясь ко всем людям, призывает их использовать средства не для себя. Он призывает их использовать средства не на себя. Он говорит, то, что у вас есть, то, что вам уже дано, докажите, что вы покаялись, докажите, что вы приняли Христа тем, что теперь вы распоряжаетесь этими деньгами, этим состоянием на благо других людей. Кого? Тех, кто особенно дорог Богу, презренных, униженных, оскорбленных, людей, у которых нет одежды, людей, у которых нет еды. Поделитесь с ними. Будьте не внадейте деньгами, а распоряжайтесь ими во славу Божию. Распоряжайтесь деньгами во славу Божию. Посмотрите на деньги совсем по-другому. Моя состоятельность определяется доверием Христу, а не размером моего состояния. Проблема в том, что когда мы начинаем думать о деньгах, говорить о деньгах, очень легко отключиться. Больше 10 лет назад в нашей церкви был лидер церкви, один из старейшин церкви, который очень хорошо распоряжался деньгами. Он действительно очень-очень-очень хорошо распоряжался деньгами. И это был человек скромный. То есть человек, у которого меня всегда восхищало, что его дети, у них не было там телефонов последней модели, хотя он мог им позволить телефоны последней модели. Он сам ездил на машине отечественного производства, хотя мог позволить себе совсем другую машину. И поэтому, поскольку он хорошо распоряжался деньгами, мы регулярно просили его о том, чтобы, когда подходила очередь проповедовать о деньгах, мы просили его проповедовать о деньгах. Вы знаете, мы заметили, что в церкви выработался такой рефлекс Павлова. Как только он начинал проповедовать, все отключались. Все сразу думали о том, что ну, речь пойдет о деньгах, поэтому как бы что, слушать там о деньгах. Да? И они его не слушали. И я сначала думал, что народ просто привык к нему. А потом я понял, мы все склонны отключаться, когда речь заходит о деньгах. Ну, потому что аудитория делится на две половины. Первая половина думает, у меня как бы с деньгами все нормально, поэтому что мне слушать про деньги. Вторая половина думает о том, что моя проблема не с деньгами, моя проблема с отсутствием денег, поэтому что мне слушать про деньги? И обе половины отключаются. Мы не отдаем себе отчет в том, какую властью деньги обладают над нами. Простой пример. Мы все склонны верить в то, что деньги способны подарить нам другое качество жизни. А это не так. Мы все склонны верить, что деньги каким-то образом могут улучшить мое качество жизни, а это не так. Мы все склонны верить, что деньги могут каким-то образом подарить мне счастье, а это тоже не так. Деньги не могут подарить мне счастье, и качество жизни деньги не могут улучшить существенно. Простой пример. Кто помнит щербет за 3 копейки? Вот был такой фруктовый щербет за 3 копейки. Помните, какой он вкусный был? Помните? 3 копейки стоил, а такой вкусный был. Ни один десерт мира сейчас не сравнится с тем щербетом за 3 копейки. Качество жизни. Деньги не способны изменить качество жизни. Деньги не способны подарить счастье. Наконец, деньги. Если бы только у меня были деньги. Если бы только у меня был большой счет в банке. Я бы с такой уверенностью смотрел в будущее. Я бы с такой уверенностью смотрел в будущее. И это при всем том, что мы живем в стране, где на примере моих родителей, на примере моих дедушек, бабушек, я видел, сколько раз счет в банке не играл никакой роли. Я видел, сколько раз государство просто говорило так, обнуляем, начинаем сначала. Но мы при этом продолжаем верить в то, что если бы только у меня были деньги, я бы смотрел на будущее намного более уверенно, чем я смотрю на него сейчас. Видите проблему? У всех нас есть проблемы с деньгами. У всех, у каждого из нас есть проблемы с деньгами. Каким образом тогда воскресение Христа меняет мое отношение к деньгам? Воскресение Христа отрезвляет меня. Оно говорит о том, что оно напоминает мне еще раз о том, что рано или поздно каждый из нас умрет. Рано или поздно каждый из нас предстанет перед Господом. Вот это произойдет с любым человеком. Если вы в первый раз в церкви, второй раз в церкви, в третий раз в церкви, это произойдет с каждым из нас. И воскресение Христа отрезвляет меня. Оно напоминает мне о том, что моя смерть будет либо концом всего того, что я делаю. Оно будет либо концом любого доброго начинания в моей жизни, либо моя смерть будет только началом. Только началом всего того, что я делаю. Воскресение Христа отрезвляет меня. Вторая вещь. Очень простая. Почему мы все распорядители? Мы все умрем. Когда мы умрем, то, что беспокоит Соломона в книге «Экклезиаст» больше всего, когда мы умрем, кому-то другому достанутся все наши деньги. Вне зависимости от того, мудрый он, не мудрый, хороший он, нехороший, кому-то другому достанутся все наши деньги. И мы ничего не сможем сделать по этому поводу. То есть мы не сможем сказать: подождите, я не хочу давать деньги ему, я хочу давать деньги ему. Мы не сможем этого сделать, мы оставим все деньги здесь. Я понимаю, звучит очень, очень примитивно, но мы оставим все деньги здесь. Знаете, что это означает? Это означает, что мы не владеем деньгами. Мы не владеем деньгами. Мы не владеем деньгами. Все, что мы можем сделать, это не позволить деньгам владеть нами. Мы распоряжаемся деньгами. Мы распоряжаемся тем, что дано нам. Именно поэтому апостол Павел в 6 главе 1 послания Тимофею, обращаясь к своему ученику, говорит: «Тех, кто в этой жизни богат, предупреждая, чтобы они не гордились и не надеялись на свое богатство, оно ненадежно. Пусть лучше надеются на Бога, щедро дающего все необходимое, чтобы мы могли наслаждаться жизнью, требуя от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрым и охотно делиться с другими своим богатством». Быть распорядителем. Быть распорядителем и тратить то состояние, которое дано нам, на цели Бога, на Его цели, а не на себя. И это то, к чему призывает Иоанн. То же самое, к чему призывает Иоанн. Насколько мы сегодня воспринимаем деньги именно так? Насколько мы воспринимаем те деньги, которые даны нам с точки зрения распоряжения ими, а не с точки зрения того, что это мое состояние, это мои деньги, это мой счет в банке? Когда речь заходит о кредитах, то нет, это не мое. Когда речь заходит о дебетовом счете, да, конечно, это мои деньги. Нет. Мы распоряжаемся. Мы распорядители. Воскресение Христа деньги из цели вновь превращают в средства. Джон Пайпер говорит: деньги обладают определенной властью над нами, потому что нам кажется, что они обещают привести нас к счастью. Они настойчиво нашептывают нам: делай все, чтобы насладиться всем тем, что я могу дать тебе. Если нужно, воруй. Если нужно, трудись. Если нужно, бери взаймы. Деньги обещают нам счастье, и мы верим этому обещанию. И по этой вере живем. И по этой вере живем. Воскресение же напоминает, что я не владею деньгами, я лишь распоряжаюсь ими. И именно поэтому теперь я могу быть щедрым. Воскресение Христа позволяет мне быть щедрым с теми деньгами, которые даны мне. Иоанн говорит: тому, тот, у кого две рубахи, пусть даст одну тому, у кого нет вообще, и тот, у кого есть еда, пусть сделает то же самое. Не просто 50% того, чем ты обладаешь, а 50 драгоценных процентов того, что ты обладаешь, потому что когда у тебя две рубахи, это не 10 рубах, это две. И ты половину отдаешь, и остаешься с одной. Когда у тебя чуть-чуть еды, и ты делишься ей с другим человеком, вот это вот действительно настоящая щедрость. Вы все знаете, что люди делятся на две категории. Есть те, кто отдают, и те, кто собирают. Да, то есть те, кто отдают, это люди, которые постоянно пытаются избавиться от всего, что есть в квартире, в доме. У меня жена из тех, кто постоянно отдает. Наши споры с ней постоянно сводятся к тому, что у нас слишком много мебели дома. Я пытаюсь ей доказать, что кровать – это не слишком много мебели дома. потому что я отношусь к другой категории, я отношусь к категории собирателей. Мне очень сложно расставаться с вещами. Я вот, да, из тех людей, которые, а вдруг это когда-нибудь мне пригодится лет через 10. Мне сложно отдавать. Мне сложно быть щедрым. Вы знаете, почему нам сложно быть щедрым? Нам сложно быть щедрыми, потому что мы смотрим на ресурсы ограниченно. Мы читаем вот эти вот строки, мы слушаем Иоанна, и мы думаем, подожди, у меня всего лишь две рубахи. У меня всего лишь две. И ты хочешь, чтобы я отдал одну? Я живу в мире, в котором ресурсы ограничены, поэтому мне так сложно отдать. Но воскресение Христа, тот факт, что Иисус воскрес из мертвых, говорит о небывалой щедрости Бога. И говорит о том, напоминает нам о том, что на самом деле, когда мы приходим к Богу, мы не имеем дела с ограниченными ресурсами, мы имеем дело с неограниченными ресурсами. Ресурсы больше не ограничены двумя рубахами. У нас есть намного больше. И Бог был щедр с нами. Творец освобождает нас, освобождает наше сердце для того, чтобы теперь мы могли отдавать, для того, чтобы теперь мы могли благословлять, для того, чтобы теперь мы могли относиться к деньгам совсем по-другому. Наше сердце освобождается от этого. Мы можем быть щедрыми. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит, помните, кто скупо сеет, тот скупо и жнет, и кто сеет щедро, тот щедро и жнет. Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. Бог может обеспечить вас всем, что нужно на любое доброе дело. Как написано, он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность длится вовек. Почему? Иоанн не просто призывает раздать две рубахи, но он показывает, и он говорит, посмотрите на Христа. У него есть одна рубаха. И эту рубаху между собой будут делить солдаты. Когда он, Агнец Божий, будет на кресте, они будут делить его единственную рубаху, они будут бросать жребий тому, о том, кому достанется эта рубаха. Посмотрите на него. Он щедро раздал все. И Павел говорит о том, что щедрость нашего сердца – это лакмусовая бумажка, это индикатор того, что мы приняли щедрый дар Христа. И теперь, конечно же, мы можем быть щедрыми с тем, что Господь дает нам. Потому что Господь дает нам. Господь дает нам. Насколько мы щедры сегодня? Насколько нам легко быть щедрым? Насколько нам легко быть щедрым в том, чтобы отдавать то, что Господь дает нам? Насколько это легко нам? Ведь воскресение Христа, деньги из цели, снова делает средством. Продолжая, Иоанн призывает сборщиков налогов, продолжает солдат к одной и той же вещи. Обращаясь к сборщикам налогов, он говорит, «Не требуйте с людей больше, чем положено». Не требуйте с людей больше, чем положено. Спрашивали его и солдаты, а что делать нам? И он ответил, не вымогайте у людей денег силой и угрозами, никого ложно не обвиняйте. И к тем, и к другим. Он обращается с одной и той же вещью. Он говорит, довольствуйтесь своим жалованием. Вы наверняка знаете, что сборщики налогов в то время, это были не просто люди, которые были налоговыми инспекторами, которые собирали положенные налоги, но они также могли собирать чуть больше. Или чуть-чуть больше. Или еще чуть больше, для того, чтобы у них что-то оставалось в руках. И я понимаю, времена изменились, сегодня налоговые инспекторы совсем не такие люди, сегодня это люди, которые никогда не возьмут ничего больше. Да? Мы любим поэтому налоговых инспекторов. То есть тогда люди относились плохо к налоговым инспекторам, сегодня люди относятся хорошо к налоговым инспекторам. Буквально на прошлой неделе был в налоговой инспекции, потому что нам выписали штраф, приезжал в налоговую инспекцию общаться с налоговыми инспекторами. Сразу заходишь как-то, и думаешь, люблю налоговую инспекцию и всех людей, кто работает здесь. Солдаты. Солдаты – это, ну, наверное, сродни, знаете, полицейским. То есть это люди, которые не только были частью армии, они были частью поддержания правопорядка. И поэтому, обращаясь к ним, Иоанн говорит, довольствуйтесь тем, что вы имеете, довольствуйтесь своей зарплатой. Не подбрасывайте никому наркотики для того, чтобы выманивать взятки. Будьте честными. Инспектор ГИБДД, будь честным, не бери взяток на дороге. Вот о чем говорит Иоанн. Довольствуйся тем, что имеешь, довольствуйся тем, что тебе дано. Проблема в том, что именно это мы и ожидаем услышать в христианской церкви. Нам кажется, что христианство ведет нас к пассивности, нам кажется, что христианство как раз о том, чтобы мы ничего не хотели, просто плыли по течению. Воскресение Христа не лишает нас целеустремленности. Воскресение Христа лишает целеустремленность власти над нами. Если вы записываете сейчас, запишите себе именно это. Воскресение Христа не лишает меня целеустремленности, не лишает меня, слово не очень хорошее, но тем не менее, не лишает меня амбициозности в жизни. Оно лишает целеустремленность, амбициозность, власти надо мной и над моим сердцем. Оно наконец-то позволяет мне быть довольным. Потому что Экклезиаст пишет, кто любит деньги, тому их никогда не хватает. И кто любит богатство, никогда не будет доволен своим доходом. Нам очень сложно быть довольным тем, что мы имеем. Наш доход растет. И вместе с нашим доходом растут наши запросы. И мы думаем постоянно о том, что мне нужно еще, 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 еще больше. И нам очень сложно быть довольным тем, что нам дано. Воскресение освобождает мое сердце от этого. Воскресение дает мне возможность теперь удовлетворяться тем, что я имею. Почему воскресение не уничтожает целеустремленность в моей жизни? Потому что апостол Павел говорит, каждый пусть остается в том положении, в котором он был, когда Бог его призвал. Если ты был рабом, когда Бог тебя призвал, то пусть тебя это не смущает. Хотя если у тебя есть возможность, воспользуйся ею. Обрети свободу. Если у тебя есть возможность получить другую работу, воспользуйся ею. Если у тебя есть возможность получать больше денег, воспользуйся этим. Если у тебя есть возможность получать больше, воспользуйся этим. Каким образом воскресение Христа делает меня довольным тогда? У нас у всех есть одна и та же проблема. Получая деньги, мы склонны смотреть на две группы людей, которые вокруг нас. Когда мы смотрим на людей, которые получают меньше денег, чем мы чувствуем себя виноватыми. Мы чувствуем себя виноватыми, что у меня есть что-то, чего нет у этих людей. Когда мы смотрим на людей, у которых больше, чем у меня, мы начинаем завидовать. Мы начинаем завидовать этим людям. И вот мы постоянно находимся вот в этом, между чувством вины и чувством зависти, между чувством вины и чувством зависти. И все время выбираем зависть. Воскресение дает мне возможность быть благодарным. Потому что когда я благодарен за то, что у меня есть, я могу не испытывать вину. И могу не испытывать зависть. Я благодарен. Я удовлетворен. Сам Христос в Нагорной проповеди говорит о том, что проблема не в целеустремленности, не в амбициозности. Проблема в том, что мы волнуемся постоянно об этом. Хотя мы ничего не можем сделать. Мы волнуемся о том, что наша зарплата не такая большая, как она должна была бы быть. Мы волнуемся о том, что нам нужно больше денег, чем у нас есть на самом деле. Мы волнуемся о том, что мы не можем купить себе всего того, что мы хотели бы себе купить, думая о том, что если бы я только мог это купить, я был бы на самом деле счастливым человеком. И Христос приводит очень простой, очень прагматичный аргумент. Он говорит, ребят, хотите, волнуйтесь, если это работает. Если вашими волнениями каким-то образом вы можете увеличить количество дней, которые вы проживете на этой земле, волнуйтесь, но не можете. Не можете. А воскресение Христа дарит мне жизнь вечную. Воскресение Христа расширяет границы моей жизни. Теперь я буду жить вечно. Я могу быть благодарным. Я могу быть благодарным, я могу перейти от моих волнений к тому, чтобы быть довольным тем, что я имею. Я могу это сделать. Насколько, давайте так, неблагодарны, недовольны, насколько мы благодарны за то материальное положение, которое есть у нас? Насколько мы благодарны? Насколько мы действительно благодарны и довольны за то, что есть у нас, насколько мы понимаем, как мало зависит от нас, как много зависит от Бога, насколько мы благодарны за это, за простые вещи, за завтрак, насколько мы благодарны, за кров над головой, даже если это съемная квартира, насколько мы благодарны, Насколько мы благодарны. Этого могло не быть, но это есть. Потому что у него не было крова над головой. Потому что у него не было дома. Потому что он умер бездомным. Поэтому у нас все это есть сегодня. Насколько мы благодарны за это. Воскресение Христа освобождает нас от того, чтобы деньги были целью в нашей жизни. И вновь делает деньги, вновь превращает их в средства. И, наконец, последнее. Обращаясь к солдатам, Иоанн говорит, не вымогайте у людей денег силой и угрозами, никого можно не обвиняйте. Три вещи. Три вещи, в которых мы идем на компромисс. Сила, угроза, ножные обвинения. Для чего? Для того, чтобы получить больше денег, чем у нас есть сейчас. И я знаю, мы смотрим на эти строки, и мы думаем так. Я не служу инспектором ГИБДД, это хорошо. Я не работаю в полиции, это хорошо. Я не работаю в отделе по экономическим преступлениям в полиции. Это не про меня. Это не про меня. Это про людей, у которых действительно есть проблемы вот с этим искушением. У меня таких проблем с этим искушением нет. Четыре вещи, в которых мы можем быть с вами честными. Четыре вещи, в которых мы действительно можем относиться к деньгам совсем-совсем по-другому. В наших делах. В том, как мы выстраиваем взаимоотношения с другими людьми. Пророк Михей говорит от лица Бога, он говорит о том, что потерплю ли неправильные весы и обманные гири. Маленькие вещи, в которых мы склонны обманывать других людей. Маленькие вещи, в которых мы склонны быть нечестными в том, как мы выстраиваем наши дела, выстраиваем наш бизнес. Чуть-чуть дороже цену, чем она есть на самом деле. Здесь обмануть, здесь поджать, в том, как мы выстраиваем дела с другими людьми. В наших долгах. В том, насколько мы честны с нашими долгами. В том, насколько мы честны с тем, как мы выплачиваем наши долги. И опять-таки, у нас, Саша, есть долги. Мы должны сейчас моим родителям деньги за машину, которую мы купили в мае месяце. Потому что у нас были сбережения. Мои родители очень долго и очень настойчиво просили нас взять деньги для того, чтобы мы купили другую машину. Мы взяли у них деньги. Мои родители много раз говорили мне о том, что, слушай, мы не ожидаем, что ты эти деньги вернешь, мы не ожидаем, что ты эти деньги вернешь быстро, мы вообще не ожидаем, что ты эти деньги вернешь. Но это долг. Это мои родители. Каждый месяц мы выплачиваем деньги моим родителям. Каждый месяц я возвращаю деньги моим родителям. Потому что для меня это священный долг. Потому что это проявление моей веры, это проявление моего доверия Богу. Вот каким образом мы проявляем нашу честность в долгах? Если у вас сейчас есть долги, если вы сейчас в долгах, простой совет. Что происходит, когда мы должны денег? Мы не хотим общаться с людьми, потому что мы думаем, что люди попросят у нас эти деньги. Мы начинаем прятаться от людей, мы начинаем юлить и так далее. Просто придите к ним и скажите честно. Да, у меня долги, да, я не могу выплатить все сейчас, но я буду выплачивать постепенно, выработать вот этот план постепенной выплаты долга. Будьте честны в ваших долгах. Если не долги, то налоги. Мне не нравятся эти слова апостола Павла. Мне вообще не нравится то, что апостол Павел пишет в 13 главе. Я бы хотел, чтобы апостол Павел написал в 13 главе что-то другое, но апостол Павел в 13 главе пишет, отдавайте всем то, что им надлежит. Кому налог – налог, кому пошлину – пошлину. Вы знаете, я очень часто слышу от людей, что в нашей стране нельзя платить все налоги и продолжать оставаться в бизнесе. Самое смешное, что я очень часто слышу от церквей и от пасторов в церквях, что нельзя платить налоги и быть вот прозрачным в том, как ты ведешь дела в церкви. И мне всегда интересно, я думаю, Как вы разговариваете с представителями малого, среднего, крупного бизнеса, если вы не платите налоги, церковь не платит налоги? Насколько мы честны в этом? Насколько мы честны в том, чтобы платить все, что мы должны платить? И я очень благодарен за то, что всегда Московская библейская церковь всегда была честна перед государством. Я очень благодарен за то, что я могу приехать в налоговую инспекцию и не опасаться того, что что-то каким-то образом может всплыть. Потому что мы платим все налоги, которые мы должны платить. И мы всегда платили все налоги, которые мы должны были платить. Более того, возможно, вы этого не знали, но в нашей стране можно получить деньги от государства. Налоговый вычет. Государство вернет тебе деньги. Я знаю, вы сейчас смеетесь, я тоже смеялся, поэтому в нашей семье первым это провернула моя жена. Она получила деньги от государства назад за добровольные пожертвования. Поскольку мы платим все налоги, вы можете получить налоговый вычет за добровольные пожертвования, которые вы официально перевели в церковь, потому что у нас все прозрачно. Насколько мы честны в этом? Насколько мы честны в том, чтобы платить все налоги? Насколько мы честны последнее? Насколько мы честны в нашем доверии Господу? Насколько мы честны в том, чтобы не только возвращать наши долги, но насколько мы честны в том, чтобы регулярно, каждый месяц, первым делом в этот месяц жертвовать Богу процент от нашего дохода? Пророк Малахия говорит: «Принесите десятину в хранилище целиком, чтобы в моем доме была пища. Испытайте меня в этом, говорит Господь сил, и посмотрите, не отворю ли я вам окна неба, и не залью ли благословение на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить». Насколько мы честны в этом? Насколько? Насколько мы честны в том, чтобы отдавать Богу то, что принадлежит Ему первым делом? Процент от наших сбережений. Потому что, если мы не честны в этом, если мы идем на компромисс со своей совестью, проблема, которая есть у каждого из нас, это то, что мы не используем этот язык, мы не используем эту фразеологию, но мы продаем себя. Мы продаем себя. Мы продаем себя тогда, когда у нас появляется возможность зарабатывать чуть больше, но быть в семье чуть меньше, быть в церкви чуть меньше. Я видел людей много раз, которые исчезали, потому что зарабатывали чуть больше, проводили на работе чуть больше времени, в воскресенье больше не были свободны, семья разваливалась. Мы продаем себя. Потихонечку. По шагам, по частям. И до тех пор, пока мы не примем жертву Христа. Христа, которого предали за 30 серебряников. 30 серебряников – это 5000 рублей. Не такая большая сумма. До тех пор, пока мы не примем Его жертву. До тех пор, пока мы не примем того, кого предали за 30 серебряников, за 5000 рублей – мы будем продавать себя. Мы будем продавать себя. И только тогда, когда мы принимаем эту жертву, только тогда, когда мы принимаем Его жизнь, когда мы принимаем Его смерть, когда мы принимаем Его воскресение из мертвых, только тогда наша жизнь на самом деле меняется. Насколько мы честны в вопросе денег и того, как мы их используем? Воскресение Христа деньги из цели превращает в средства в моей жизни. Воскресение Христа призывает меня быть распорядителем. Воскресение Христа помогает мне быть щедрым. Воскресение Христа позволяет мне быть довольным. Воскресение Христа побуждает меня к тому, чтобы я был честным с моими деньгами. Воскресение Христа. В следующий раз мы поговорим с вами о близости, об интимной близости, о сексе. Мы увидим с вами, каким образом воскресение Христа меняет наш взгляд на секс, на интимную близость. Мы увидим, каким образом воскресение Христа наполняет вот эту часть нашей жизни духовным смыслом. Казалось бы, какое отношение Христос, Его смерть и воскресение имеет к этому? Самое прямое. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Стих, который стоит запомнить. «Кто скупо сеет, тот скупо и жнет. Кто сеет щедро, тот щедро и жнет». Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 стих. «Кто скупо сеет, тот скупо и жнет. И кто щедро сеет, тот щедро и жнет». Запомните это. Потому что Христос посеял свою жизнь. В буквальном смысле снова Он посеял свою жизнь в землю для того, чтобы мы сегодня были щедры. Он посеял свою жизнь для того, чтобы собрать щедрый урожай наших душ, нашего посвящения, нашего доверия Ему. Воскресение Христа меняет нашу жизнь. Оно меняет наше отношение к деньгам. И честно, мне кажется, это очень поверхностным, излишне простым может быть. Но, возможно, для кого-то это будет отправная точка, с которой можно начать. Насколько мы честны сегодня в том, как ведем свои дела, насколько щедры. Деньги – это великолепный индикатор, это великолепная лакмусовая бумажка того, насколько сильно мы доверяем Богу. Возможно, вы уже это делаете, возможно, для вас это уже не проблема, но начните с очень простого правила. 10, 10, 80. Как только вы получаете деньги, как только вы получаете зарплату, как только вы получаете какой-то доход, отдайте 10%. Это не магическая сумма. Это не какая-то волшебная сумма. Отдайте ее. Я много раз говорил о том, что я всегда жертвовал, но это не всегда было первым, что я делал в моей жизни. Это не всегда было первым, что я делал в моей жизни. И когда это изменилось в моей жизни, я заметил одну интересную особенность вот в первые годы. Когда я жертвовал первым делом, мне хватало денег. Стоило мне не сделать этого, стоило мне не пожертвовать эти деньги, и мне не хватало денег. Я заканчивал месяц, у меня постоянно были какие-то проблемы. Я начал специально отслеживать это, когда ты жертвуешь, начинает работать какая-то странная математика. 90% становится больше, чем 100%. Тебе хватает. И почему мы делаем это первым делом? Потому что это возвращает нас вот к этой практике того, что мы отдаем первые плоды урожая. Почему именно первые плоды? Потому что ты не знаешь, будет еще урожай или нет. Ты не знаешь, после этих первых плодов будет что-то еще или нет. Ты отдаешь первое, потому что ты говоришь: «Господи, я доверяю Тебе». И то же самое и у нас. Наверняка вы получаете зарплату 2 раза в месяц. Когда мы отдаем сразу все в первую неделю, мы говорим Господу о том, что: «Господи, я доверяю Тебе. Я доверяю Тебе, что Ты дашь остальную зарплату мне». 10. Вторые 10. Отложите 10%. Отложите 10% на себя, на путешествия, на покупки, на черный день. Отложите эти 10%. Чтобы у вас были сбережения на черный день, пожертвуйте 10%, отложите 10%. Наслаждайтесь 80%. Я знаю, после всего, о чем мы говорили, после разговора о том, насколько был щедр Христос со своей жизнью, это очень просто, это очень поверхностно. Но с этого можно начать. Потому что у многих из нас этого нет. У многих из нас нет этой практики и нет этой дисциплины. Начните с этого. Воскресение Христа деньги из цели превращает в средства. Я хочу рассказать простую историю. Историю, потому что принципы эти применимы не только в жизни человека, но и в жизни всей церкви. Вы слышали уже о том, что в прошлом году у нас был не самый удачный год с точки зрения сбора пожертвований в нашей церкви. Вы знаете, в принципе, было понятно, что то есть где-то к октябрю месяце было понятно, что, скорее всего, мы не выйдем на наш бюджет. Последнее воскресенье октября у нас было единое богослужение. Здесь, в соборе, десятки церквей со всей Москвы собрались вместе для того, чтобы отметить День Реформации, вспомнить 500-летие Реформации. И мы пожертвовали деньги с этого единого богослужения на благотворительность. Но их оказалось не так много, как мы рассчитывали. И вот первоначально наш замысел был, что мы пожертвуем деньги с единого богослужения, а потом, когда у нас будет богослужение на День сирот, то есть это вторая неделя ноября, вот эти деньги мы жертвовать не будем. И когда мы посмотрели на то, сколько мы собрали на едином богослужении, встал вопрос, пожертвовать нам деньги с Дня сирот или нет. И было очень большое искушение эти деньги оставить себе. Себе, я имею в виду, церкви. Было очень большое искушение посмотреть на это и сказать о том, что, знаете, у нас сейчас не самая хорошая финансовая ситуация, поэтому мы не будем жертвовать. Для нас это было проявлением доверия Богу. Для каждого из нас, для всех нас, для нашей церкви. Мы отдали эти деньги. И Господь нас благословил. И Господь нас благословил тем, что мы собрали намного больше в декабре, чем можно было рассчитывать или о чем можно было даже мечтать. Господь нас благословил, но смысл не в этом. Смысл не в том, что когда ты отдаешь Богу, Он благословляет тебя тем, что дает тебе больше. Нет. Смысл в том, что когда ты доверяешь Богу, Господь благословляет тебя и не обязательно материально. Господь благословляет твое доверие. И мы все вместе, все мы видели это совсем недавно, в ноябре месяце 2017 года. Доверьтесь Господу. Доверьтесь Ему в том, как мы расходуем наши деньги. Доверьтесь Ему в том, чтобы деньги не были больше целью. Доверьтесь Ему в Его воскресении, потому что оно, деньги из цели, превращает в средство. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благослови нас, пожалуйста, быть верными Тебе в том, как мы расходуем деньги. Благослови нас, Господь, прославлять Тебя тем, как мы расходуем деньги. Благослови нас, пожалуйста, быть мудрыми в том, как мы расходуем деньги. И я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не принял Тебя, за тех, кто, возможно, сегодня в первый раз в церкви, во второй раз в церкви. Помоги, пожалуйста, увидеть, чем деньги являются в нашей жизни. И помоги нам довериться Тебе, преданному за 30 серебряников, отдавшему последнюю свою рубашку. Помоги нам довериться Тебе, Господь. Войди в нашу жизнь. Прости нам наши грехи. Сделай из нас таких людей, какими Ты хочешь нас видеть. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.